Кирилл Шарапов. «Тысячу и один мир». Книга вторая. «Ключи от Вселенной». Прошел час, другой, клякса не появилась. Егор сидел на полу, устало таращился в выбитое окно. Солнце медленно двигалось по небосклону, но все чаще его заслоняли облака. Погода портилась. Раевский от нечего делать перебрал содержимое рюкзака. Калет, рубаха, зачарованный плащ. Все сейчас было туго скручено в максимально компактный рулон. Шпага, завернутая в какую-то тряпку, пакет с табаком. Не обнаружил он чехол с арбалетом, взятый с трупа орденца. Куда тот мог деться? Теперь уже не найти. Несколько пачек с патронами для пистолета, пара снаряженных магазинов и пластун. Больше у него ничего не осталось. Если, конечно, не считать того, что на нем надето. Достав трубку и новую зажигалку, которую ему подарила Грена, он с минуту крутил в руках подарок. Она напоминала пьезу, была металлической, вытянутой и, что самое главное, почти вечной. Питала ее кристаллическая пыль. Это на Эллерии двигала машины и позволяла людям стрелять друг в друга. Эльфийка уверяла, что полной заправки хватит примерно на года три, если, конечно, не пытаться использовать ее как факел. Намокнуть она не могла, сломать крайне сложно, полезная штука. Егор прикурил и погладил лежавшего возле него химерика. Тот пребывал в образе крысы, наиболее удобном для транспортировки в кляксу. Как это работало, Раевский не понимал. В истинном облике он весил почти под сотню кило. Псом где-то в полтинник, а крыса чуть больше 10 килограмм. Прикурив, Егор прикрыл глаза. Кляксу он не пропустит. Она всегда рядом появляется, учует. А вот почему не появляется? Вопрос на 100 миллионов. Финн не знал, как это работает. Просто пользовался и все. Раевский же в видении хорошо рассмотрел. Странник взял звездочку. Не прошло и пары минут, как клякса явилась рядом с ним.
«Хозяин!» —
мысленно позвал Хим.
«Гу в небе! Приближается! С запада!»
Каскад, который вместо воды вынужден был пить вино и которого на пустой желудок развезло, с трудом встал на ноги, прислушиваясь. Не ему тягаться с химериком по части обаяния, слуха и даже дальнозоркости. Магически созданный зверь был тут вне конкуренции.
«Откуда конкретно?»
— попросил уточнить Егор. Крыса вытянула лапку в сторону больших арочных окон. Стянув со спины винтовку, бывший каскадер направился к противоположной стене. Мысли в слегка захмелевшей голове ворочались с огромным трудом. Он пересек зал, встал сбоку, чтобы не представлять собой полноценную ростовую мишень, и быстро выглянул в окно. Что ж, чего-то такого он и ожидал. Прямо на него, на высоте полусотни метров, летел местный десантный бот. Скорее всего, тот самый, что привез уже покойных охотников, но рядом с которым остался последний из орков. А еще он обнаружил яйцо дрона-наблюдателя, висевшего прямо за окном в каких-то 20 метрах. Все было понятно. Орк как-то выяснил, что сила, которая прикрывала этот городок и делала его недоступным для людей и серьезных разведывательных устройств, исчезла. После чего он отправил глаз найти поисковую партию. И нашел тела. Их полираску много валяется. Следующим заданием было просканировать руины и обнаружить цель. И с этим дрон справился, нашел и дал знать. А Егор ничего и не заметил. Да и как заметишь, тот наверняка сканет на километры вокруг. Высшим самое лучшее – это не шар со стены, окружающий помойку, и даже не тот глазик, что был у Грены. Этот, скорее всего, куда круче. И вот теперь орк поднял свой гроб в воздух. Цель найдена, он в броне, с нормальным оружием, ему надо повязать человека. А за гибель своих вивисекторы поквитаются, а может он и сам ноги-руки переломает. Это ведь никак не скажется на качестве получаемой информации. Егор вскинул винтовку, пытаясь поймать прицел наблюдателя. Но тот резко ушел в сторону, отлетев еще метров на 50. Теперь нечего было и думать его подстрелить. О том, чтобы палить по летающему гробу, и речи не шло. Десантный транспорт повис над площадью и стал медленно опускаться. Раевский от притока адреналина, как всегда бывало перед серьезной схваткой, даже протрезвел. Он быстро перебежал через зал и натянул на спину рюкзак, который снял, чтобы удобнее сидеть было.
«Хим, давай в химеру превращайся!»
— приказал каскад.
«Нам сейчас потребуется все, что поможет победить. Крыса и пес никак этому не поспособствуют. А вот почти взрослая химера — это козырь. У нас перед этим танком ходячим только одно преимущество. Я ему по-прежнему нужен живым, а он мне нет».
Хим стал медленно расти, и уже через 5 секунд перед Егором сидела готовая биться за хозяина химера.
«На потолок, прямо над окном!»
— приказал Егор.
Только так, чтобы глаз тебя не увидел. Свалишься ему на голову, когда он сюда войдет».
Почему-то Раевский решил, что орк просто заскочит в окно. Он бы, имея тотальные преимущества и полное презрение к человеку, как к противнику, поступил бы именно так. Хотя, может, он уже заслужил уважение высшего, ведь перебил же он других орков и преданных им людей. Он надеялся именно на это презрение. Оно могло сыграть на его стороне. Но больше всего он полагался на кинжал, который его ни разу не подвел. Хим же беспрекословно выполнил приказ. Он с разгона запрыгнул на стену между окнами. Прочные серебристые когти вцепились в подмокшую штукатурку. Химерик, довольно быстро перебирая лапами, взобрался под 4-метровый потолок и замер в тени. Егор, сжимая в руках винтовку, прихрамывая, добрался до прежнего укрытия и снова выглянул наружу, на этот раз не особо осторожничая. Скрываться не имело смысла. Наоборот, он должен сделать все, чтобы противник вошел к нему именно в это окно. Жаль только, что проемы были от пола до потолка. Не выходило разместить химеру точно над точкой входа. Он оказался на позиции вовремя. Гроб опустился на каменную площадь и замер. Стенка открылась, и оттуда выбрался одинокий орк, полностью укрытый броней от пяток до макушки. Теперь при свете дня она казалась еще массивнее и несокрушимей. Был бы малейший шанс сбежать, Раевский так бы и поступил, но уйти от следящего дрона даже верхом на химере нереально. Теперь, когда над городом разрешены глаза, шансов скрыться 0,0. Больше из десантного бота никто не появился. Каскад опасался, что, возможно, прибыло подкрепление, и против него снова будет полноценное пехотное отделение. Но, слава богу, один явился. А вот пушка у него оказалась знакомой, не плазматик, а разрядник, получше, чем тот, что был у железяки, но явно настроенный не на летальный результат. Зачем терминатору плохо прожаренный странник? Он ему нужен, живым.
«Странник, выходи!»
— прорычал орк. «Нахрен пошел?» — крикнул в ответ Егор, высунувшись из-за стены. «Как вы нас вообще выследили?»
«Животное, которое называло себя хрящом, тебя сдало. Мы его поймали, но оно не сразу начало говорить. Долго терпело. Я его даже зауважал. Поэтому мы так поздно и прибыли сюда».
«Суки!» — прокомментировал это откровение Раевский.
«Сдавайся. Проживешь сколько-то, пока будешь говорить. И если будешь говорить много и откровенно, вообще жив останешься. И даже камера с удобствами будет».
«Ага, держи карман шире!» — развеселился Каскад. В его душе поселилась какая-то отчаянная бесшабашность. Когда терять больше нечего, то можно все. «Сейчас спущусь, только душ приму. Ты меня что, за идиота держишь? Я твоих ублюдков положил, и высших, и не высших. Тебя из милосердия решил отпустить, коли ты ко мне не сунешься. Но ты оказался настолько тупым, что не понял этого. Ну, значит, тоже тут гнить останешься». Рык, полный ненависти и злобы, донесшийся из-под шлема, был верным признаком ярости. Клиент пришел в крайнюю степень бешенства, когда голова отказывает и вверх берут инстинкты. Егор вскинул винтовку и всадил пулю точно в шлем орка. Тот даже не покачнулся, а сама пуля сплющилась и упала к ногам серокожего. Это его вывело из себя окончательно. Бешеная рыча, он оттолкнулся и взмыл над площадью, влетел точно в окно. Егор как раз успел перехватить винтовку за ствол и, размахнувшись, саданул прикладом по забралу. Орк устоял. Егор словно по монолитной скале вмазал. Винтовка же разлетелась щепками по всему залу. Высший махнул рукой, и Раевского снесло. Он взмыл в воздух и заскользил спиной по вздувшемуся паркету. Рюкзак отчасти смягчил удар. Только шпага, примотанная к нему, улетела черти куда, грохоча железом по полу. Дух из Егора вышибло на совесть. Грудь болела. Словно в него товарняк въехал. В глазах засверкали звезды. Штормовка наверняка превратилась в лохмотья. Спина и задница – сплошной синяк. Егор с огромным трудом встал на ноги. Его шатнуло, но он устоял. Муть в голове потихоньку развеялась. Орк сместился всего на один шаг и встал там, где раньше стоял Егор, точно под притаившимся на потолке химериком. Каскад вытянул из ножен поглотитель душ.
«Продолжим?» — сквозь зубы процедил он.
«Человек, ты слаб, жалок!»
— рыкнул орк и, вскинув разрядник, нажал на спуск.
«Хим!»
Звыл Раевский, пытаясь увернуться от небольшого энергетического сгустка, который росчерком рванул к нему. Ничего не вышло. Его состояние в физическом плане было далеким от идеального. Да, если бы он даже был бодр, сыт и полностью здоров, все равно он бы словил по полной. Бело-голубой искрящийся трассер ударил его в грудь, швырнув на пол. Но Егор не почувствовал разряда, ничего, тот просто растворился. Зато средний палец левой руки обожгло так, словно кипятком обварился. Вот только выяснять, что с ним случилось, было некогда. Хим тоже потерпел поражение. Хотя кое-чего добился. На шлеме и грудной пластине были видны борозды от его когтей. Но это был весь успех. Сам Хим с воплем «хозяин» улетел в окно.
«Если живой, затаись. Я скажу, когда вернуться», —
мысленно приказал Химерику Раевский. Сам он тоже отыгрывал человека без сознания. У него оставался последний аргумент – магический кинжал, который легко пробивает железную кирасу. Егор даже ради интереса проверил его на одном железном пруте, который был на решетке в полуподвальном окне своего дома в небольшом придорожном городке. Хоть и с трудом, но клинок перебил его, а тот был с палец толщиной.
«Да, хозяин, со мной все хорошо»,
– последовал ответ Химерика. «Вот и ладно, жди приказа». Орк несколько секунд смотрел на поверженного человека, после чего потопал к валяющемуся лицом вниз Егору и сильно пнул его по ноге. Егор дернул ей так, словно та была безвольной.
«Очередное жалкое, ничтожное, бесполезное животное!» —
прорычал орк и, резко ухватившись за левое плечо, перевернул Раевского на спину. Надменность и пренебрежение сыграло с ним злую шутку. Егор, прежде чем кантовать тело, сделал бы второй выстрел из разрядника. Сомнительно, что уже отключившемуся человеку это нанесло бы вред. В крайнем случае разряд бы послабее пустил. Но нет, орк был уверен, что клиент в отрубе. Поэтому удар кинжалом выше и проморгал. Да, он был далек от идеала. И клинок пробил бедро левой слонообразной ноги. Причем поглотитель так насосался душами с черных теней. Да и покойные орки неплохо способствовали зарядке, что кинжал прошил броню, как пуля из калаша газету. 20 сантиметров волшебной стали вошли по самую рукоять. Правда, светиться она не начала. Видимо, требовалось нанести более серьезную рану.
«Хим, ко мне!» —
мысленно заорал Егор.
«Захлестни его хвостом и попробуй прокинуть или хотя бы сдержать!»
Орк взревел и отшатнулся, тем самым расширив рану, поскольку каскад за рукоять поглотителя держался крепко, и оружие, обогренное черной кровью высшего, осталось при нем. Второй ошибкой орка стало то, что он решил вырубить Раевского повторно. Вскинув одной рукой разрядник, он попытался выстрелить в упор, но не учел дистанцию. Егор просто слегка сбил левой рукой ствол в сторону, и бело-голубой росчерк пробил пол всего в десятки сантиметров от икры, не причинив Раевскому никакого вреда. А вот Егор снова махнул кинжалом, и лезвие почти перерубило ногу орка в районе щиколотки. Броня, которая не смогла поцарапать пуля, легко поддалась магическому клинку из другого мира. Полностью отрубить ступню Раевскому не удалось, лезвие дошло до кости и завязло. Но рев из-под шлема сообщил каскаду, что он все делает правильно. Орк отпрыгнул, снова наводя на человека разрядник. Теперь дистанция казалась 2,5 метра. Но тут подвела раненая в двух местах нога. Потеряв опору, высший стал заваливаться на левую ногу. А тут еще в окне появилась черная здоровенная зверюга, которая, следуя приказу, запрыгнула орку на спину, обвив место сочленения шлема и доспеха хвостом, после чего, резко оттолкнувшись от него, оттянула орка к окну. Да, командная работа – великая вещь. С грохотом орк обрушился на пол. Левая нога была вся в черной крови, и пол был ей уже обильно вымазан. Кроме того, разрядник куда-то улетел. Орк дернулся, чтобы встать. Мышцы у него и у доспеха были, дай боже. Если он сумел 100-килограммовую химеру в окно отправить, как обычного нашкодившего кота. Но хим вбил свои длинные серебристые когти в пол, и теперь, чтобы его оторвать, нужно было приложить немалые усилия. Хвост свой, который продолжал удерживать в петле сочленения доспеха и шеи, он держал в натяг. И орку, чтобы встать, требовалось приложить гораздо больше усилий.
«Держи его крепче, хим!» —
с трудом поднимаясь и ковыляя к растянувшемуся на полу врагу, приказал Егор. Он чувствовал себя крайне отвратно. Его за последний день слишком много били. Он не ел и даже почти не пил. Хмель выветрился, но голова раскалывалась и плыла. Щиколотка, светшее знакомство с клешней покойного орка, простреливала боль. Но на фоне всего остального это было сущей мелочью. Едва шевеля ногами, кашляя и